Давайте вернемся к тому, от чего мы отталкиваемся. Второе послание к Тимофею, 3 глава. Второе Тимофею, 3 глава. Итак, Павел пишет нам, очевидно нам, людям, которые живут в последнее время, и говорит, что будут тяжелые времена. Тяжелые для кого? Ну, разумеется, для тех, кому он говорит. Почему они будут тяжелые? Потому что люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды и так далее, и так далее. В прошлый раз мы говорили, остановились на пункте злоречивы. То есть, в принципе, речь касается не просто злых изречений, а речь касается того состояния сердца человека, когда он все видит в негативных аспектах, и все это, мягко говоря, хаит, как говорится по-русски. В принципе, слово «хаить» лучше всего подходит для того, чтобы адекватно перевести оригинальное слово. Вот. То, что мы не успели на прошлой группе относительно этого. Давайте откроем то, что нам говорит Писание в первом послании Петра, 2 главе. Итак, первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. Лучше с 21. «Ибо вы, то есть мы, к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по Его следам». Как мы уже говорили, что сближение в духовном плане означает быть подобным по характеру, по свойствам. И вот об этом же пишет нам и апостол Петр, что мы к тому и призваны, чтобы быть подобными Христу, то есть Сыну Божьему. И чтобы быть Ему подобными, он говорит, нам нужно идти по Его следам. То есть быть такими, как Он, поскольку нам дана власть не только называться, но и быть детьми Божьими, ощущать себя ими, жить как дети Божьи, жить Богом. И вот для того, чтобы дать этому возможность и свободу, и волю, для того, чтобы раскрыть Христа в себе, апостол говорит, что нам следует быть Его последователями, то есть жить так, как жил Он, иметь такое состояние сердца и духа, которое было и у Него, и в Нем. И что интересно, почему именно в таких аспектах он расписывает нам? Потому что вот именно в этих аспектах может раскрыться высшая природа, то есть природа Бога. Допустим, ну, Иисус был дружелюбным человеком. Но быть дружелюбным человеком можно, в общем-то, и без небесной природы. И поэтому, раскрывая в себе качество дружелюбия, ну, 50 на 50. Либо мы воспользуемся вечной жизнью, либо мы дадим в своем сердце поток вечной жизни, либо не дадим. Но вот данный конкретный пример, о котором он говорит, дает возможность раскрыться только вечной жизни, только Божьей природе в нас. Поскольку человеческая природа в данном случае, она будет бессильной, более того, она будет этому противиться. И поэтому он говорит, что мы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Он, не сделав никакого греха, он не был человекоугодником, не было лести в его устах, он не пытался обаять людей своим красноречием, он не пытался обаять людей, как это делают политики, обещаниями, исполнением их желаний. Вот. И 23 стих говорит, что, будучи злословием, он не злословил взаимно. То есть, когда его хаяли, он этим не отвечал. страдая, не угрожал? И самое главное, какой был его мотив? Почему он не отвечал? Что-то же он себе думал, как-то же он был настроен, и ответ немножко дальше, но предавал то судье справедливому. Таким образом, когда вы попадаете в то, что будет естественно в нашем мире, как говорит апостол Павел, если вы попадете под то, что вас будут хаять, то человеческая природа автоматом, как она на то запрограммирована, будет защищаться. То есть такой человек будет, первое, либо пытаться доказать свою правоту окружающим, ответить, попытаться оправдаться, то есть раскрыть самоправедность. Как человек оправдывается? Я это не делаю, я это делаю, и поэтому я праведный. Обратите внимание, я праведный, потому что я делаю или не делаю. То есть здесь ловушка, самооправдание или оправдание делами. О чем Писание говорит, что делами не оправдается никакая плоть. Ведь мы говорим, обратите внимание на самую важную вещь, мы говорим не о том, что делать или не делать. Мы говорим о том, какое состояние духа нужно в себе удержать. И если это состояние духа закрепится в вас, если вы сможете в нем удержаться, то в таком случае все, что вы не будете делать, все будет правильно. Все, что вы не будете думать, все будет правильно. Но для того, чтобы расслабиться в этом успокоиться, нужно пройти очищение от нашей человеческой природы. И поэтому Господь дает нам возможность очиститься через что? Через эти искушения, через это давление, через эти неприятные обстоятельства. Будучи злословим, когда его хаяли, когда о нем распространяли неправильную молву, он на это не отвечал. Причем он не оправдывался перед людьми, не отвечал взаимно, как это делают политики. Аккуратно друг друга красиво поливают грязью. И дальше говорится, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. То есть, таким образом, если я попадаю под такую атаку, будучи обхаянным, причем, разумеется, несправедливо, в таком случае я должен сконцентрироваться на справедливом судье. То есть, я говорю, Боже, ну ты же видишь, что я не такой. Ты же знаешь, что я держусь состояния духа, я держусь святого духа. Поэтому я передаю эту ситуацию в твои руки. И более того, в результате того, что человека хаят, будут еще какие-то последствия, не так ли? Те, кто слышит, как кого-то хаят, у них тоже возникает такое уже неприятное ощущение или неприятное отношение к тому, кого обхаивают. И мы понимаем, что те люди, которые это слышат и, допустим, меня не знают, они задумаются и будут иметь себе в виду, что обо мне такое говорили и, возможно, я такое и есть. Не так ли? То есть мы попадаем в ситуацию такую, что нам хочется повлиять, по крайней мере, на тех, кто меня еще не знает, чтобы удержать их отношение ко мне доброе. Но вот здесь как раз и есть место кресту. То есть там, где воля Божья и воля человеческая расходятся, пересекаются, не совпадают. И у меня есть возможность знать точно, что есть воля Божья. Раз. И второе, точно последовать воле Божьей. Два. И третье, точно знать, что я удерживаюсь в вечной жизни. Что мое сердце имеет источник вечной жизни и наполняется им. Хотя и в неприятных обстоятельствах, разумеется. Но они не могут быть приятными, потому что вопрос касается не тех, кто меня хает, не тех, кто слушает, как меня хают, а вопрос касается меня самого. Это помощь мне для того, чтобы избавиться от человеческой природы. Увидеть, где разница между ней и разница между божественной природой, которая живет во мне. Увидеть, где разница между мной, Сашей, человеком плотским, и мной, тем, кто рожден свыше. То бишь, получается, что эти обстоятельства следуют нам на благо. И все, что сила, которая мне дается в этот момент времени, то, за что мне можно держаться и следует держаться, это предать все праведному судье. Таким образом, в таких обстоятельствах я говорю, Боже, ты судья справедливый, ты же все видишь. Поэтому я не собираюсь судить, не собираюсь быть судьей. И более того, они тоже не судьи. Но они могут выступать в качестве прокурора, но не судьи. И поэтому моя жизнь будет завязана где? В узле жизни у Господа. И последствия от данной ситуации решит сам Господь, который управляет всем. И поэтому у меня есть замечательная причина и замечательный повод не отвечать взаимно. Не отвечать таким же тем людям, которые делают это против меня. Напротив, эти обстоятельства дают мне колоссальную или потрясающую возможность приблизиться к Богу. Разве это не замечательно? Об этом и пишет нам Петр. Интересно, что когда я читал, будучи младенцем, эти места Писания, у меня возникало такое ощущение, что вот, ну, все, вся моя жизнь — это страдание. Это страдание, пострадал, и нам страдать, Господь терпел, и нам терпеть. Ну ладно, ну, надо тогда собраться с духом, собраться с силами и дождаться, наконец, когда же это все закончится. Но ведь это неверный подход. Это тоже просто плотской подход. Стать таким, знаете, обрасти такой кожурой, стать таким орешком, который просто нечувствителен ни к чему окружающему. Но в таком случае человек становится нечувствительным и к Богу, и к Духу Святому. Как, знаете, как ежик в таком панцире. То есть я не позволю меня обидеть, и поэтому я вас просто не слушаю. Я не позволю меня как-то огорчить, я не позволю разрушить мою человеческую природу, и поэтому я просто отрешаюсь от всех вас. Как видите, подобный, как бы это выразиться, подобные мотивы аскетизма или монашества оказываются просто-напросто глупыми и точно такими же плотскими. Это просто уход от того, чтобы соединиться с Богом. Это просто уклонение от Христа. Ради чего? Ради сохранения своей человеческой природы. Ради того, чтобы быть отделенным от вечной жизни. Зачем, спрашивается? Итак, когда мы попадаем под воздействие таких людей, которые нас хают, нам нужно сконцентрироваться на том, что это Господь делает для меня. Наконец-то Он решил, что мне можно сблизиться с Ним. И следовательно, мне не нужно ни оправдываться, ни отвечать, если я хочу удержаться во Святом Духе, если я хочу остаться в вечной жизни, то есть пройти это очищение. И самое главное, чего мне нужно держаться в своем духе, это Господа. Господа, который справедливый судья всей земли. Как сказал Авраам, судья всей земли поступит ли несправедливо? И поэтому, как Господь это делал и показал мне, каким образом я могу быть и жить вечной жизнью, которую Он мне предоставил. Он – дверь. Он сказал, я – путь и я – дверь. Но Он всего лишь путь и всего лишь дверь. К двери можно подойти, но так и не войти в нее. На путь можно встать, но так и не пройти его. Но войти и пройти следует уже мне. И вот каким образом я иду по этому пути? Он, апостол Петр, и говорит, чтобы мы шли по его следам, 21 стих. То есть по его следам, по тому пути, который он прошел. Куда? В вечную жизнь. И таким образом я вхожу в ворота Царства Небесного, Царства Божьего. Он же, апостол Петр, говорит о том же самом в 3 главе, повторяет. Третья глава с 9 стиха. «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтоб наследовать благословение». То есть, каким образом мне нужно тогда относиться к людям, которые меня обхаивают? Петр говорит, что мне следует их благословлять. Почему? За что я их должен благословлять, этих козлов, негодяев? Этих собак, нечистых, свиней этих, которые не видят, что я дитё Божие, что я хороший. Да за то, что они мне помогают. Если бы не они, то мне было бы тяжело отличить духовную жизнь от душевной. Мне было бы тяжело отличить духовные мотивы от душевных. В конце концов, мне было бы тяжело просто-напросто различить волю Божию в моей банально человеческой жизни. Но это мне помощь. Об этом-то и говорится, что вот он крест, как в одной песне поется, в небе крест, а свобода над ним. То есть, следуя путем креста, я просто-напросто поднимаюсь вверх. И вопрос уже не в том, что мне нужно там кучу каких-то добрых дел сделать, там не бог весть сколько денег от себя оторвать. Нет, за деньги не купишь, за добрые дела ничего ты не сможешь сделать. Ибо делами не оправдается никакая плоть. Но люди на это часто покупаются почему-то. Почему покупаются? Потому что не хотят знать Писание. Как говорится в книге притчей, кто уклоняет ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. Нечистая, злая. Колдовство. Ну и на закуску давайте откроем первое послание Коринфянам, 4 главу. Практический пример. Мой любимый апостол. 4 глава. 19-20 стих для начала. Это место мы уже, наверное, наизусть знаем. 18 стих для контекста. А как некоторые у вас возгордились, как если бы я должен был прийти к вам, но я скоро приду к вам, если будет угодно Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Царство Божие не в слове, не от того, как кто-то знает Писание, не от того, как кто-то знает, что он, как правильно или неправильно, как нужно поступать или не как нужно поступать, не от того, кто как, много книжек прочитал умных, а от чего? От силы. О какой же силе идет речь? Интересно, что почему-то многие люди интерпретируют здесь силу как там исцеление, чудотворение и так далее, и так далее. Но этот же апостол, этот же автор, который об этом говорит, он в другом месте упоминает другое. Он говорит, все ли чудотворцы, все ли исцеляют, все ли говорят языками. Следовательно, если мне не дан дар чудотворства, если мне не дан дар исцеления, если мне не дан дар говорения на языках, так что, я теперь без силы? И я не могу в Царство Божие войти? Получается маразм. Что-то не так. Так о какой же силе говорит апостол Павел? Ну, об этом же он говорит прямо в контексте. Давайте и посмотрим этот контекст. Это же глава, 12 стих. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молимся. Вот она сила. Вот она что за сила. Там, где человеческая сила просто-напросто бесполезна. Потому что Царство Божие не в слове, а в силе. Где я победил. И таким образом, когда меня хают, это замечательная возможность исполниться силой. Зная, что Господь никогда не даст нам сверхсил. И если меня сильно хают, если мне кажется, что меня хают, ну вообще уже, ну так это большой плюс мне, потому что я уже этого достоин. Я уже могу столько стерпеть. У меня уже столько сил есть. Поэтому, когда вас проклинают, когда вас хают, когда вас говорят несправедливое, Господь говорит, так радуйтесь. Ваша награда на небесах уже. Но не надо понимать, на небесах это когда-то потом, она уже сейчас. Потому что духовная жизнь – это небесная жизнь. И жить духом – это значит жить по небесным законам, то есть жить на небе. Вот оно что. И поэтому Господь говорит, так радуйтесь и веселитесь, потому что так поступали и с пророками, которые были прежде вас. А в другом месте Петр говорит, что потому что Дух Божий на вас почивает и ожидает, когда же ему откроется дверь, чтобы влиться в сердце ваше. А как же мы можем дверь ему открыть? Да просто-напросто раскрыв в себе свое подобие Сына Божьего. Не злословить взаимно, не отвечать этим и не оправдываться, а предать все справедливому суде. Так что вот почему в последние времена или для чего будут такие люди. Потому что нам нужно еще больше силы. Ну, достаточно теперь о том, как кто кого хает. Давайте будем двигаться дальше. Итак, возвращаемся к второе послание к Тимофею, 3 глава. Да, принеси, пожалуйста. 3 глава. Итак, 2 стих. «Ибо люди будут...» Мы уже просветили, что значит «злоречивы», что стоит здесь. И следующий пункт – «непокорны родителям». Родителям непокорны. Это очень интересная тема. Ну, давайте для начала в качестве вступления посмотрим на некое свойство нашего Бога. Псалом 65. Седьмой стих. Могуществом своим владычествует он вечно. И вот глаза его обсматривают все народы, чтобы не возносились мятежники. Могуществом своим владычествует он вечно. И глаза его, этого могущественного, причем вечно небесно могущественного, обозревают все народы. Для чего? Чтобы не возносились мятежники. Обратите внимание, что его глаза обозревают все народы и внимательно следят за тем, чтобы не превозносились, чтобы не возвышались. Кто? Голубые? Кто? Воры? Кто? Нет. Мятежники. Оказывается, это очень важно, чтобы мятежники не возносились. В книге Иова Господь тоже, как бы упрекая его, говорит: «Ты мог когда-то дать повеление заре, чтобы она охватила 4 конца земли и стряхнула с нее мятежников, непокорных? Ты мог когда-то такое сделать?» О чем он говорит? Он говорит о своем могуществе и о том, что он это делает. Он говорит о той части, которую несет на себе сам Бог. Он рассказывает о том, каким образом он управляет этим миром. И оказывается из данного контекста, что за мятежниками Господь особо посматривает. Самым крутым мятежником всех веков, всех поколений, Священное Писание говорит нам, будет Антихрист. И вот на текущий момент, как говорит нам Новый Завет, что-то ему не позволяет раскрыться. И вот это что-то, это просто мы с вами. То есть до тех пор, пока мы с вами, которые живут в святости, находимся здесь на земле, он не раскроется. Потому что мы сдерживаем его раскрытие. И, следовательно, нам не надо этого бояться. Нам не надо пугаться всяких страшилок про великую скорбь и про Антихриста. Нам не надо этого искать, потому что мы этого не найдем. Но мы увидим это, когда нас отсюда уже просто заберут. Вот тогда будет ему лафа. Тогда конкурентов у него не будет. Вернее, не конкурентов, а надзирателей. И вот Господь является нашей гарантией этого всего. Он своим могуществом внимательно смотрит на все народы, обозревает. Священное Писание говорит, что у него даже 7 глаз есть, которые являются 7 духов Божьих, которые обозревают всю землю, чтобы не возносились, чтобы не возвышались мятежники, чтобы они не приходили к власти, чтобы они не получили власть сверх им дозволенной, чтобы они не смогли помешать Божьей воле, Божьим планам. Ну, теперь давайте посмотрим, что же это такое, насколько это важно. Павел говорит нам о том, что люди будут непокорны родителям. Возникает вопрос. Ну, почему именно непокорные родителям? Почему не просто непокорные? А почему говорится именно непокорные родителям? Ответ есть в законе. Где говорится в законе, значит, это пятая книга Моисея, моя любимая Тора, 21 глава. Двадцатый стих. Давайте контекст 18. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они его наказывали, но он все равно не слушает их, то отец его и мать пускай приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания, то есть к месту суда, к месту правосудия, и скажут старейшинам своего города: этот сын наш буин и непокорен, и не послушен нашим словам. Мод, то есть обжора и пьяница. Тогда все жители города пусть забьют его камнями до смерти, чтобы таким образом истребить зло из своей среды. И все израильтяне услышат и испугаются. Итак, здесь Священное Писание говорит нам о том, что молодой человек, который непокорен своим родителям, наказывается смертью. Причем однозначно. Здесь нет никаких условий. Вот если он непокорен, но вот он что-то хорошее делал. Вот если он непокорен, но вот у него есть какие-то другие преимущества. Если он непокорен, но вот он кому-то жизнь, скажем, спас. Здесь говорится безусловно и однозначно, что такой человек должен быть истреблен. Убит. Кто убит? Мальчик, ребенок. Видели, какой у нас Бог жестокий? Детей бедных. Он же ничего не понимает. В чем суть? Суть в том, что если молодой человек не покорен родителям, то он будет не покорен никому вообще. Ни Богу, ни старейшинам, ни начальникам, никому. Это первое. И самое важное. Поэтому апостол говорит, что это важно. Это смертельный грех, когда люди непокорны своим родителям. Или грех к смерти. Грех к смерти, за который и молиться у него уже и нельзя. Потому что за это Христос не умер. Таким образом, исправить его может только смерть. Что еще говорит Священное Писание? Итак, значит, если человек, молодой человек, непокорен родителям, то в перспективе Священное Писание говорит, он не будет непокорен никому. Вообще. Далее. Давайте еще посмотрим, что говорит об этом, что говорится об этом в первой книге Царств. Уже на практическом примере. Первая книга Царств, 15 глава. 22 стиха. И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание Его голосу? Послушание гораздо лучше жертвы, и повиновение гораздо лучше тука овнов. 23 стих. Потому что непокорность то же самое, что и волшебство. И противление то же самое, что идолопоклонство. Итак, Священное Писание говорит, что непокорность – это очень опасная и сильная вещь. Непокорность высвобождает нечистую или негативную духовную силу в окружающий мир. Как и колдовство. В сущности, что такое колдовство? Колдовство – это попытка использовать духовную силу ради материальных благ. Называется колдовство. Использование духовной силы для того, чтобы улучшить свою мирскую жизнь. и называется колдовство. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний момент это присутствует и в церквях. Об этом не говорят, этому не учат. Напротив, этому даже учат, как это правильно делать. Но Священное Писание говорит, что это колдовство – это очень опасная вещь. Интересная история с этим, с человеком, к которому обращены эти слова. Как вы знаете, это был первый царь в Израиле, которого звали Шауль, или Саул по-русски, в смысле, с русским наречием. В чем смысл? Что произошло? Почему Саул так поступал? Что способствовало, или что он чувствовал, когда он это сделал? И, в общем-то, что он сделал? Об этом немножко раньше. Это же глава. Давайте попробуем вникнуть, чтобы понять или принюхаться, ощутить вкус того, что подтолкнуло этого человека, чтобы мы могли, зная этот вкус, этого избежать. Или держаться на расстоянии, услышав этот запах только в себе. 15 глава, с 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал помазать меня царем, помазать тебя царем над народом его, над Израилем. И теперь послушай голоса Господа. Так говорит Господь Цваот. Я вспомнил о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда тот шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужчины до женщины, от подростка до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Собрал Саул народ и насчитал их в Теолиме 200 тысяч израильтян, пеших, и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амалека и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеям: пойдите и выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним, потому что вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились кинеи из среды Амалека. И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Шура, что перед Египтом. И Агага, царя амаликитян, захватил живого, а весь народ истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, лучших из овец, волов, откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Сожалею, что поставил я Саула царем, потому что он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Опечалился Самуил и взывал Господу всю ночь. Встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармиил. Там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то сказал Саул ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это у тебя за блеяние овец в моих ушах и мычание волов, которые я слышу?» Сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучшее из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». Сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда стал главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, воюй против них до тех пор, пока их не уничтожишь. Почему же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед глазами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амалицкого, и Амалика истребил, и народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И вот здесь Самуил ему говорит такое, что неужели всесожжение и жертвы более приятны Господу, чем послушание. То есть, в сущности, что произошло? Можно сказать так, что по-человечески, ну, надо истребить, вот он истребил, но зачем истреблять все? Ну вот мы же брали себе волов и овец и трофеи у других народов. Ну какая разница? А разница заключалась в том, что здесь речь идет про такую духовную силу, которая называется Амалек. И что с ней нужно обращаться очень осторожно. Эта сила не подвержена быть очищенной. И поэтому все, что ей принадлежит, находится под заклятием. Все, к чему, что человек таким образом берет себе в удел, благодаря этой силе, все ворует его святость. Все его грабит. И поэтому твердо сказано, ничего нельзя брать. Все нужно истребить. Никакого милосердия. Ничем невозможно откупиться. Но Саул решил поступать по-своему. Сущность Амалека – это духовная сила, которая пытается поработить нас посредством человеческих благ. Вспомните такой же резкий ответ Господа Петру, когда тот сказал ему: «Господи, ну так неужели все сейчас закончится? Неужели, ну что ты говоришь о смерти какой-то? Посмотри, как классно, люди вот исцеляются, люди верят в Бога, разве это плохо?» Да брось ты с этой смертью, перестань ты, что ты придумал себе. И тут же Господь, уже обращаясь не к Петру, а уже к самому сатане, которого он увидел в личности Петра. Петр уже поехал, уже не контролировал себя, что происходит. И прямо тому же сатане он и сказал: отвали, потому что ты думаешь о том, что человеческое. Обратите внимание, речь вообще не шла о том, чтобы кого-то ограбить. Речь вообще не шла о том, чтобы кого-то убить. Чтобы с кем-то коварно поступить. Речь шла только о хорошем. О том, что хорошо в глазах человека. И здесь же прячется этот противник. Сатана. Иисус употребил верное имя. Он сказал не дьявол, не клеветник, а сатана. То есть противник. Тот, кто противится. Сила, которая дает возможность или наделяет властью, возможностями, полномочиями, интересом, сладостью противиться. Вас противиться. И таким образом, в дальнейшем, из-за того, что Саул так поступил, он был отвергнут от царства. И впоследствии царство перешло Давиду по воле Господа. Тому Давиду, которого пастор все время хочет обелить, сделать его блондином. Итак, давайте теперь вернемся, немножко взвесим сердце Саула. В сущности-то, Господь мне сказал, я это сделал, но сделал не до конца. Почему не до конца я сделал? Почему? Что меня привлекло такое, чтобы, ну, не завершить то, что повелено Господом? Банально, что-то хорошее, человеческий интерес. Волы, овны. Ведь мы же это принесем Господу. Мы даже не себе это возьмем, мы это Господу принесем. Господу же это надо. Господь же это любит. Итак, человеку свойственно думать, что что-то хорошее я сделаю для Бога, без его воли это будет нормально. Это будет хорошо. И вот здесь начинается колдовство. Здесь начинается противление воле Божьей. Из-за чего? Из-за того, что я думаю, каким образом я сделаю лучше для Бога. Я пытаюсь Богу помочь чем-то. И не делаю до конца то, что говорит Господь. То есть я не следую до конца Духу Божьему. Я что-то сделал, я двинулся, я преодолел, я сделал, приложил какие-то усилия, я даже победил. Но тут же все обгадил. Чем? Поэтому Писание говорит, что плоть должна умереть. Не только плоть. Я человек, все человеческое хорошее во мне и самое лучшее во мне человеческое, все мои преимущества человеческие должны умереть. И если они восстают против Духа Божьего, то они уже полны какой-то другой силы, какого-то интереса, задора. И человек совершенно не понимает, что за ним стоит князь тьмы, сатана. И им руководит все. И чем купили? Материальными благами. Это, в этом-то и суть колдовства. Ради материальных благ люди начинают использовать духовную силу. Духовная сила дается для того, человеку раскрывается для того, чтобы он мог подняться выше, а не для того, чтобы улучшить свою плотскую жизнь. Разумеется, это совершенно не значит, что Господь не даст радости и наслаждения человеку по плоти. Конечно же даст, но в свое время, тогда, когда он будет действительно сделать его счастливым. Но в данном случае все обстояло совершенно по-другому. Еще один момент, который следует, о котором не следует умалчивать. Что произошло? Почему такое произошло с Саулом? Почему Саул был атакован этим? Почему такой особый интерес у него появился? Об этом говорится в первой книге Царств, 28 главе. Первая книга Царств, 28 глава. 3 стих. «И умер Самуил, и оплакивал его, и все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Поначалу Саул сделал замечательную вещь. Он изгнал волшебников и гадателей. Все хорошо. Все замечательно. Но вот тут как раз возникла проблема. Одно дело просто-напросто изгнать их по плоти, а другое дело, что духовные силы, которые стояли за этими людьми, теперь будут атаковать того, кто их изгнал, то есть Саула. И поэтому Саул и был подвержен такой атаке. Он не бодрствовал. Вместо того, чтобы просто расслабиться, раствориться целиком в Духе Господнем, у него открылись глаза на какой-то интерес. Помните описание в книге Бытия? «И открылись они у них глаза, и увидели, что дерево приятно на вид, вожделено, потому что дает знание и приятно для пищи». Они до этого не видели, а тут вдруг они увидели. Они откровение получили. О! Подобное же произошло и с Саулом. Приходит тот же самый змей и открывает ему глаза. Посмотри, какие волы. Посмотри, какие овцы. Да у вас таких никогда не было. А теперь прикинь, если мы это Господу в жертву принесем. О, как он будет доволен. Самое лучшее же. Как? О чем мы говорим? Да мы говорим совершенно не про Саула. Мы говорим про нашу собственную жизнь. А вот я сделаю-ка для Господа еще такое. А вот я воспользуюсь-ка такими возможностями. Без чего? Без того, чтобы слышать и раствориться сначала во Святом Духе. Просто по плоти. То есть, суть в том, что меня кто-то привлекает, чем? Материальными благами. Чтобы приостановиться, чтобы немножко изменить, чтобы сделать какую-то выгоду еще из того, помимо того, что я выполняю волю Божию, и еще и какую-то выгоду сверху, быть немножко больше, чем царь. Еще что-то себе добавить, какую-то награду. И таким образом, я не до конца восхожу, я просто дохожу до креста, но не умираю. У меня открываются глаза на то, что я могу получить что-то еще. До этого глаза не были открыты, но теперь они открылись. Знаете, что в такой ситуации вы подвержены духовной атаке. Вы находитесь под тем, или целью того, что называется колдовство. И это очень серьезная вещь. Я прошу прощения, мне надо 5 минут паузу сделать.
Так долго?
Итак, вот то, как мы, вот этот пример, как мы рассматриваем Священное Писание, это как раз непосредственно его назначение, как пишет апостол, что оно полезно для научения, обличения, наставления в праведности. Мы рассматриваем духовную сторону. Саул, Самуил и прочее, это не важно кто. Главное, что нам показывается всем этим описанием, показывается сама суть того, что находится в сердце. И апостолы говорят, что смотрите, не будьте такими, как они. Дело не в том, что мы не должны делать, как они, а дело в том, что в нас не должно быть того, что было у них в сердцах. Поэтому, как только у вас вдруг открываются глаза на какую-то прибыль, будьте очень осторожными. Особенно будьте осторожными, если вы достигли какой-то победы совершенно недавно. Знаете, что в данном случае на вас направлено колдовство. Вы его цель. Что-то подобное было и с пророком Ильей. Не будем сейчас об этом читать, я просто перескажу. История была такова. Илья сделал грандиозную вещь. Он принес жертву вообще, вопреки закону, закон не запрещал так делать. Нужно было жертву приносить только на жертвенники в храме. Но он принес жертву вообще на горе, на другой горе, на другой высоте. И Бог низвергнул сверху огонь с небес. То есть чудесным образом жертва, которая была облита водой, и вокруг которой был ров с водой, была поглощена вместе с камнями и вместе со всей водой. То есть пепел остался, вообще этого жертвенника не осталось. И таким образом весь Израиль увидел силу Божию. Он явил силу Божию всему Израилю. Впоследствии всех этих священников чужих божеств тут же схватили и истребили. Все. С этим было покончено. Ну что происходило дальше? А дальше появилась некая дама, которую звали Иезавель. Это была язычница, супруга как раз царя, текущего монарха. И что она сказала? Она сказала, пускай со мной сделают и то, и другое, и третье, если я не настигну и не вытрушу из тебя твою душу, то есть если я тебя не убью. Что это такое? Это заклятие на себя против него, то есть это тоже колдовство. И как себя стал ощущать Илья? Он убежал на гору и начал говорить, Господи, посмотри, я один вообще остался, все твои жертвенники разрушены, ничего вокруг нету, и вообще непонятно, что творится. В то же самое время Господь ему говорит, подожди, так еще 7 тысяч человек вообще в Израиле. На тот момент 7 тысяч человек в Израиле, это огромное количество верующих, которые сохранили мне верность. Но Илья себя так чувствует. Почему он себя так чувствует? Да потому что он находится под действием этой силы, колдовства. Обратите внимание, как она действует. Она действует даже против служителей, да еще и как. На этом тоже все не заканчивается. Давайте посмотрим, что говорит еще один пример, насколько это действенно. Псалом 105. Псалом 105, 32, 32 стиха. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Они огорчили дух его, и он прегрешил устами своими. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, потому что они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Когда речь идет за Моисея, в сущности-то, за человека, который сопровождался такими колоссальными сверхъестественными проявлениями в нашем мире, такими колоссальными чудесами, Писание говорит здесь, что каким-то образом они воздействовали на него, что Моисей даже согрешил. Человек, который был, о котором говорится, что он был самый кроткий, самый негорделивый, очень низкого о самом себе мнения, вдруг этот человек согрешил. Да причем как? Так что Господь сказал, что ты из-за этого ты не можешь войти в обещанную землю. Человек, через которого была дана Тора, то есть закон Божий, вдруг стал грешником. В чем причина? Давайте посмотрим и на эту ситуацию. Откроем книгу чисел, 20 главу. «И пришли сыновья Израилевы» с 1 стиха. «Все общество в пустыню Син». Пустыня Син – это как раз то место, куда они попали в первый раз, сразу же после выхода из Египта, где был горький водоем. Обратите внимание, они опять туда же пришли. «В первый месяц и остановился народ в Кадесе. Там умерла Мириам и погребена там. И не было воды для общества. Собрались они против Моисея и Аарона. И взроптал народ на Моисея и сказал: „Ах, если бы умерли мы тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом“». Нормально? Братья умерли за свои грехи, и они говорят: «Если бы мы тоже такими были, это было бы для нас лучше». Отчасти они, конечно, правы, потому что опять наступить на те же самые грабли – это хуже, нежели если бы они тогда умерли. Как говорит псалмопевец: «Я позавидовал безумным». «Зачем вы привели общество Господне» с 4 стиха «в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Чем они недовольны? Они недовольны тем, что плоть должна умереть, нет утех для плоти. Двигались-то они за облаком, которое символизировало Божий Дух. И вот Он их туда привел. И дальше, для чего вывели, да? 6 стих. «Моисей пошел с Аароном от народа к входу скинии собрания. И пали они на лица свои, и явилась им слава Господа». 7 стих. «Господь сказал Моисею: „Возьми себе посох, собери все общество ты и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Таким образом изведешь им воду из скалы и напоишь общество и его скот». 9 стих. «Моисей взял посох от лица Господнего, как он повелел ему. Собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: „Послушайте, непокорные“». Итак, здесь Священное Писание говорит, что эти люди, поступая таким образом, были непокорны. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Ну, по-русски можно было бы сказать: «Почему бы нам не добыть воду сейчас вот прямо из этого камня?» 11 стих. «Моисей поднял руку и ударил в скалу посохом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот. Но Господь сказал Моисею и Аарону: „За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед глазами сынов Израилевых, не введете вы народ этот в землю, которую я дал ему“». 13 стих. «Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыновья Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою». Обратите внимание, насколько сильно действовала эта сила противления или сила сатаны в этот момент времени, что это достало даже Моисея. Даже Моисея в тот момент времени. Господь сказал, что: «Дорогой, ты сделал очень серьезную непоправимую вещь». Что именно? «Ты не явил мою святость». В чем это заключалось? Это заключалось в том, что независимо от того, какой народ, покорный, непокорный, злой, добрый, правильный, неправильный, это Господня сила и Его святость, в Его святости ведет их в обещанную землю. Это не мы, не наши качества, не наш характер, не наши возможности и какие-то способности человеческие позволяют нам достичь небес и приблизиться к Богу. Это Он делает, причем независимо от того, какие мы. Никаких наших заслуг в этом нет. это исключительно его благодать, не больше. И Господь сказал, что, ребята, теперь вам нужно было попросить эту скалу, которую вы уже и однажды разбили, которую вы однажды раскололи этим посохом, этой властью. Подобно тому, как и Господь однажды умер, все, больше ему умирать не надо. Этого достаточно для того, чтобы нас с вами привести к совершенству. Для того, чтобы нас с вами поставить перед Богом абсолютно чистыми, без каких-либо недостатков. Но удар означает, что новая жертва. То есть, как бы, жертвы Господа для этого недостаточно. И таким образом, оказывается так, что Господь предусмотрел себе жертву, но вот она оказалась не совсем полноценной. Господь что-то сделал, но вот тут что-то он не предусмотрел. И об этом говорит то, что, ребята, вы сделали очень серьезную ошибку, очень серьезный грех. Вы меня хотели выставить немножко неспособным, немножко неполноценным. Вот суть этого прегрешения Моисея. Но возвращаемся назад. Что способствовало этому? Противление сынов Израилевых. Причем опять на том же месте, на тех же граблях, опять в этой же мериве. И опять то же самое. Почему опять и опять я сталкиваюсь с теми же самыми обстоятельствами, которые вот уже прошли? Опять и опять я натыкаюсь на те неприятные ситуации, которые я уже прошел и как бы победил. Да потому что я тогда их не прошел и не победил, как полагается. Потому что я не оказался очищенным от тех или иных нечистых вещей, которые во мне. Поэтому Господь вновь меня возвращает сюда. Для того, чтобы раскрыть, что? Свою святость. Свою святость, в которой должен находиться я. Каково же решение? Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Таким образом, что непокорный уже не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Каким образом непокорный? Давайте прочитаем контекст. 4 стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти, похоти, как язычники, не знающие Бога. Мы говорили с вами, что похоть, о которой говорит Новый Завет, это не отнюдь не то, что понимается в нашем разговорном языке, какое-то половое влечение. А похоть – это не что иное, как интерес к мирской жизни. Интерес к хорошим и добрым вещам, как, например, мы говорили только про Саула, у которого был интерес до тех волов и овец. Так и просто банальные, нормальные, естественные вещи для человека. Они могут стать просто-напросто похотью. Тоже для того, чтобы стало немножко ясно, возьмите людей в пожилом возрасте, у которых уже половые функции угасли. Так что, они не подвержены похотям? Это избавление? Отнюдь. Или возьмем, скажем, детей, у которых они еще не развились. Так что, они не подвержены похотям? Так что Писание говорит только тем, кто находится в период своей жизни, в период половой активности? Ну, конечно же, нет. Поэтому похоть не имеет в виду под собой половое влечение. А похоть – это интерес просто банально к человеческим вещам. И апостол говорит, что мы должны жить, не удовлетворяя себя этим земным желанием, земным интересом, как язычники, которые не знают Бога, а им ничего не остается. У них только земные желания, и все. И 6 стих. И чтобы, будучи под действием этих человеческих интересов, вы ни в чем не поступили с братом своим противозаконно и коростолюбиво. То есть, банально человеческие интересы какие-то могут идти вразрез или могут заставить меня принести в жертву мои отношения с кем-то верующим из моего окружения. Что это такое? Это не что иное, как мирское желание, похоть, которое говорит Священное Писание. Потому что Господь, говорится дальше, мститель или справедливый судья, и тот, кто выносит приговор за все это, как и прежде говорили мы вам и свидетельствовали, потому что призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Мы все с вами призваны к святости. Это то, что хочет Господь. Он для этого нас и призвал. Что противоположно святости, мы уже прочли. Это просто интерес к мирской жизни. К хорошим вещам даже. Не к воровству, не к прелюбодейству, а банально к земным радостям, которые идут вразрез с волей Божьей. Итак, непокорный в таком случае не покорен не человеку, а Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Что происходило с израильтянами? Моня, Арон, что вы сделали? Куда вы нас привели? Вы нормальные? Нам пить нечего? Мы уже молчим там за гранаты, мы уже молчим там за виноградик, там, за лучок, чесночок. Вы что, больные? Что нам теперь делать? Вы хотите, чтобы мы все подохли с вашим Богом? За что они плакали? Банально за простые вещи. Покушать, поспать, во что одеться, причем с комфортом. Во как. Именно об этом Господь и говорит. Ребята, ищите прежде Божьего Царства, Божью волю. Войдите в Божье Царство, и это все будет вам дано. Оно приложится вам. Но не сначала покушать, попить, одеться, а потом Божье Царство. Так не получится. Немножко не то пальто, как говорит пастор. Потому что в таком случае, следуя этим вещам, Писание говорит, человек становится непокорный Богу. Непокорный Духу Святому. Но если человек идет вразрез со Святым Духом, о какой святости идет речь? Святость, ее суть как раз и заключается в том, чтобы жить и течь со Святым Духом. По жизни, по банальной этой мирской жизни. Вот здесь вот. Где я живу сейчас. В этом смысл, в этом суть моей жизни, чтобы вот здесь я слился и жил свято. Ну и, конечно же, Господь не обидит меня и благами, и даже для плоти. Полно примеров, когда Господь дал им и отдохнуть даже там в пустыне. То финикиевые деревья, то мясо, то еще что-то. Господь их не лишал благ. Как и говорится в книге Псалмов, Господь никогда не лишает благ святых своих и благочестивых. Ладно, эти примеры теперь опустим. И теперь давайте перейдем к самой сути. Послание к евреям, 4 глава. С 6 стиха. Вернее, давайте с первого, чтобы контекст захватить. Потому будем опасаться, здесь говорится, увещевание, заповедь, то есть нам следует это сделать, это наша часть, опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в его покой, и не оказался кто из вас опоздавшим. Потому что и нам оно возвещено, как и тем, которые были в пустыне, тем, о которых мы только что читали. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Потому что где-то сказано и о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И здесь еще не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, то есть в Божий покой, а те, которым прежде возвещено слово, не вошли в него за непокорность, то остается, то еще определяет некоторый день, сегодня, ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как и выше сказано, ныне или сегодня, теперь, сейчас. Когда услышите Его голос, не ожесточите сердца ваши. Вот здесь-то как раз и речь идет о том, что же такое суббота, что же такое покой. И кто в него не может войти? Во-первых, третий стих говорит, что те не вошли, а входим в покой мы, уверовавшие. То есть, сердца тех людей, о которых мы говорили, Саула, израильтян, находились во власти неверия. То есть, почему они так беспокоились, почему они так переживали? Потому что они не могли и не доверяли Богу своей жизни. Когда они говорили: ребята, вы нас сейчас всех сгноите, вы сейчас истребите нас с голодом и жаждой. Все, где нам теперь, что нам пить тут? Мы уже столько пути прошли, не было нигде воды, а теперь у нас сил дальше нету идти, а воды таки да нету. Почему они так беспокоились? Потому что не доверяли Богу, не верили Богу. Отсюда человек, который не верит Богу, он ему противится. Человек, который не доверяет Богу, он ему противится. И самое главное, что Писание говорит, что такой человек не успокоится. Не успокоится в чем? В своей плоти. Потому что не может обрести покой из духа. Потому что не может обрести и ощутить Божий покой. Или то, о чем говорит эта заповедь о субботе. Им нужно было совершать субботу раз в неделю. Но Павел говорит: ребята, суббота — это всего лишь тень, это только образ. То, что вы там ничего не делаете в субботу, еще ничего не значит. Потому что вот здесь, там, один человек говорит, что сегодня, когда услышите его голос, не ожесточите сердец. Потому что сказано, что не войдут в мой покой. Так вот, суббота — это не то, что, о чем говорит Бог. Это только тень того его вечного покоя. И этот покой обретается, когда человек доверяется ему полноценно в любых обстоятельствах, особенно тогда, когда есть угроза жизни. Особенно тогда. Седьмой стих. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, что после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши. Потому что если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано дальше о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще и остается субботство. То есть, когда они вошли в обещанную землю, как бы в покой, им все равно нужно было соблюдать субботу. В предзнаменовании того, что это еще не то. Это есть что-то другое, во что нужно войти. И главная суть заключается в чем? В доверии Богу. Следовательно, когда вы подвергаетесь, когда вдруг у вас открываются глаза, как мы говорили, на какие-то материальные блага, чтобы добавить себе, подсластить себе выполнение воли Божьей, или оправдать себя как бы тем, что вот, ну вот, теперь я победил, и теперь мне можно немножко больше. Будьте очень внимательны. Оставьте это в стороне. Забудьте за это, закройте на это свои глаза. И самое главное, по какой причине или с каким мотивом, какой силой? Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу, который сказал, что я всемогущий, который сказал, я управляю всем. Доверьтесь Богу, который никогда не лишит вас даже телесных благ, физических благ. Он все это устроит. Если вам хочется, просто скажите ему. Если у вас до чего-то есть интерес, просто раскройте это перед ним. И оставьте ему это сделать тогда, когда это будет замечательное время на то. Но в текущий момент, если вы этого лишены, так вы просто-напросто идете к победе, чтобы получить то, чего вам хочется. Поверьте ему и доверьтесь ему. Момент второй. Когда вы находитесь под действием следствия чьего-то противления или непослушания, то есть под действием колдовства, вам нужно особенно довериться Богу, вплоть до того, что даже не верить своим глазам. Просто довериться Богу и двигаться в Его воле. Куда? Расслабиться в Его покое. И в таком случае вы сможете избежать неприятных последствий, как это было с Моисеем, как это было с Саулом, как это было с Ильей. Поэтому Священное Писание особо подчеркивает, что глаза Господа очень внимательно обозревают всю землю, все народы, чтобы мятежники или колдуны, не дай бог, не получили или не смогли воспользоваться огромной сверхъестественной духовной силой. И вот ему, которого глаза обозревают всю землю, в это время нужно довериться. Довериться в каком плане? Чтобы отвергнуть от себя те материальные блага, которые вас искушают, которых вас тянет. Когда, особенно когда вам кажется, что если вы это не получите, вы будете себя плохо чувствовать. Вы как бы потеряете полжизни. Оставайтесь в Божьем покое, войдите в него, расслабьтесь в нем. И наслаждайтесь его святостью. И тогда вы будете избавлены от противления Богу. А тогда вы сможете одержать просто колоссальную победу. Над кем? Над сатаной. И самое главное, научитесь смиряться в такие моменты времени. Если вы ощущаете, что как человек или как ребенок, у которого шило в одном месте, и не можете никак себе найти покой, пока не получите желаемое, для этого есть замечательное средство, которое дано нам. Пост, который освободит вас от этого, который даст вам возможность победить. Потому что победа или сила, или сражение, оно происходит внутри вас, когда вы выбираете или отвергаете то или иное наслаждение. Вот, я думаю, на сегодня достаточно. Вот что говорит Священное Писание о противлении или неспособности человека смириться, неспособности человека доверить свою душу не людям, а самому Богу. В любых обстоятельствах, будь то просто какой-то интерес до человеческих благ, либо под угрозой смерти. Поэтому просто держитесь его духа. Доверьтесь ему, глаза которого обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему, и не дать возможности мятежникам возвыситься. И пусть будет благость Божья с вами вовек. Аминь. Слово пастору.